Петроний и его роман «Сатирикон». Знакомясь с античным романом, мы знакомимся с первыми шагами того жанра, который, начиная с XIX столетия, занимает главенствующее положение в литературе европейских стран. Роман древних греков и римлян во многом обусловил возникновение и развитие позднейшей художественной прозы. Повествовательная техника европейского романа широко заимствовала открытия греческих и римских романистов, новеллистика, сюжеты и мотивы. Роман – один из наиболее поздно сформировавшихся жанров античной литературы. Возникнув в Греции, очевидно, в первом веке до нашей эры, он засвидетельствован произведениями, дошедшими до нас полностью. Самые ранние из них относятся к первому-второму векам нашей эры. Из Греции роман был перенесен в Рим, и римские образцы этого жанра развились под влиянием греческих. Римский роман, при всей своей зависимости от греческого, отличается от него и техникой, и структурой, но еще существеннее – своим бытоописательным характером. Так у Петрония и Апулея исторически достоверны и детали фона, и персонажи. Сатирикон Петрония, как это можно заключить по ряду упоминаемых в нем имен и событий, датируется первым веком нашей эры, временем правления Нерона. Одно из самых своеобразных произведений древности, Сатирикон или «Сатиры Петрония», сохранилось только в отрывках. То, что до нас дошло, части, по-видимому, очень обширного романа, охватывавшего, во всяком случае, больше 16 книг. Книга 16, которой мы располагаем, не доводит повествование до конца. К сожалению, невозможно с достаточной определенностью судить о характере Сатирикона по отдельным фрагментам, содержащим к тому же пропуски и лишенным связи между собой. Это обстоятельство породило в XVII веке фальсификацию француза Надо, реставрировавшего пробелы. Текст собственного сочинения он выдал за подлинный, сообщив, что обнаружил полную рукопись романа. Несмотря на неискусный характер этих вставок и грубые анахронизмы, Надо, например, перенес в римскую действительность такие глубоко чуждые ей бытовые штрихи, как обыкновение светских молодых людей его времени присутствовать при утреннем туалете дамы. Их ради цельности сюжета продолжают публиковать до сих пор, и они докучной тенью сопровождают роман Петрония. Насколько можно судить по сохранившимся фрагментам, Сатирикон не имеет аналогий и стоит в древней литературе особняком. В причудливое единство автор спаял элементы многих известных нам жанров. Прежде всего, здесь комически перелицованный греческий роман, и читатель без труда узнает в Энколпии и Гетоне знакомую ему, но пародийно сниженную любовную пару, а в их приключениях и бедах стандартные мотивы греческого романа: кораблекрушения, мнимые смерти, любовные домогательства. Враждебное божество, которое в традиционном романе распоряжается их судьбой, заменено здесь богом мужской силы, Приапом. Чередование прозы и стиха заимствовано из так называемой «менипповой сатиры», обличительный или дидактический тон, который отброшен. Использованы также мим, новелла, анекдот и ряд других жанров. Все они послужили только материалом, из которого автор создал нечто, по существу уже независимое от своих компонентов – комический роман нравов. Самый выбор жанра комического романа нравов в значительной мере обусловил внимание Петрония к теневым, отрицательным сторонам жизни. для античного автора понятия комического и низменно грубого совпадали. Но при этом его книга не укладывается в рамки, привычные для такого рода проблематики. В ней нет ни моральной дидактики, ни порицающего отношения к изображаемому. Хотя Петроний дает достаточно красноречивые свидетельства падения человеческой личности, хотя он заглядывает в грязные притоны, сомнительные гостиницы, прибежища тайных культов или на кишащий жуликами рынок, он говорит обо всем как сторонний, незаинтересованный наблюдатель. Следствием этой позиции наблюдателя, бесстрастно регистрирующего то, что он видит, является в романе многочисленные сцены противоестественных любовных связей и безудержной чувственности. Для развращенного и безнравственного общества того времени они были типичны. Но ничто не вызывает у Петрония отрицательного отношения. Он в такой мере не показывает неприязни к героям, запятнанным всевозможными пороками и преступлениями, что ученые согласны видеть во многих из них, особенно охотно в Эвмолпе, Энколпии и Агамемноне, выразителей личных взглядов и симпатий автора. Здесь мы подходим к сложному вопросу интерпретации романа. Его понимание чрезвычайно затрудняется отсутствием положительных персонажей, в чьих словах можно было бы услышать голос автора. Форма повествования почти лишает Петрония возможности и повода говорить от своего лица, ведь роман – это личный рассказ Энколпия. Помехой является также невозможность определить место дошедших до нас частей в контексте целого. Правда, в виде исключения вставные стихи, сопровождающие повествование, комментируют действия от автора, обнаруживая взгляды самого Петрония. Они характерны для периода общественного разложения первого века нашей эры. Петроний ни во что не верит и на все смотрит мрачно. За деньги можно купить и судью, и друга. Добрые чувства – только комедия, которую разыгрывают, пока это выгодно. Искусство переживает упадок и тому подобное. Большое место отведено в романе эстетическим вопросам, затронутой область живописи, риторики, эпической поэзии. Но и здесь было бы неосторожно всегда отождествлять рассуждающих на эти темы героев с автором. Так Эвмолп в своей поэме о гражданской войне вводит в действие богов, то есть пользуется традиционным мифологическим аппаратом, от которого отказался современник Петрония, эпический поэт Лукан. Однако мы не можем сказать с уверенностью, полемизирует ли Петроний с Луканом или только высмеивает авторов распространенного в то время классического эпоса, пародией на который являются стихи Эвмолпа. Столь же затруднено и суждение относительно философских симпатий Петрония. В романе больше всего свидетельств интереса к Эпикуру. Встречаются реминисценции из Эпикура, из философов его направления и лестные отзывы о нем, но все они обычно произносятся действующими лицами романа. Только однажды Петроний, защищая свою книгу от нападок моралистов, как он выражается, катонов, оправдывает ее вольное содержание царящим в мире законом любви и кончает ссылкой на Эпикура. «Правды отец Эпикур и сам повелел нам, премудрый, вечно любить, говоря, цель этой жизни – любовь». Но эта ссылка скорее иронического характера, тем более, что эпикуреизм, вульгарно понятый как «жизнь ради наслаждения», не утверждается повествованием, а служит лишь объектом изображения. Несомненно только, что Петронию была близка позиция Эпикура по отношению к богам. Эпикур отводил им скромную роль, Согласно его учению, боги существовали, но не правили миром. Петроний был, очевидно, решительнее. Полные иронии замечания о богах тоже принадлежат героям повествования, но самый характер этих замечаний позволяет думать, что автор согласен с ними. В противном случае он едва ли позволил бы себе подобный тон. Хотя представление о религиозном пиетете и имело в древности очень подвижные границы. Сравнительно с греческим романом у Петрония появляются, кроме характерных черт его эпохи, сюда в первую очередь относится картина нравов, свидетельство развития в Риме восточных культов, изображение поднявшегося сословия вольноотпущенников, социально типизированные образы. Фигуры вольноотпущенников, ну, воришей, хвастливых, необразованных, лишенных вкуса, представляют собой высокую ступень обобщения, а описание пира Трималхиона поражает мастерством деталей, складывающихся в социально-психологическую картину большого размаха. К новшествам, введенным автором, относится и дифференцированный язык действующих лиц. Люди нового времени привыкли к тому, что каждый персонаж литературного произведения говорит в соответствии со своим социальным и психологическим обликом, и потому сейчас трудно в полной мере оценить эту заслугу Петрония. Между тем, в греческой и римской литературе представители разных культурных слоев обычно лишены речевой характеристики. Особенно это бросается в глаза, когда нужно бывает определить говорящее лицо в каком-нибудь фрагменте. Точки зрения ученых обычно расходятся, и кандидатами на ту или иную реплику оказываются боги и кормилицы, рабы и мифологические герои. Иное дело у Петрония. При сравнении речи Трималхиона и других вольноотпущенников с манерой выражаться ритора Агамемнона или Эвмолпа ощутимо резкое различие. Речь первых изобилует народными элементами, пословицами, поговорками, избегает придаточных предложений, пестрит грубыми словами, ошибками и провинциализмами. А Эвмолп и Агамемнон говорят корректным и изящным языком образованных людей. Скептико-ироническая позиция автора послужила причиной смещения масштабов и уравняла между собой высокое и низменное, смешное и серьезное. Поэтому в романе комические сцены неожиданно сменяются философскими и литературными рассуждениями. Площадная брань соседствует с поэзией, а юридический документ – с вольной шуткой. Пестроту создают и многочисленные вставные новеллы, фантастические, иронические и бытовые, из которых наибольшую популярность приобрела в новое время новелла об эфесской Матроне. До нас дошла лишь незначительная часть романа Петрония, в оригинале носившего название «Сатуры». «Сатурой» у римлян именовались произведения, допускавшие соединение различных жанров, стилей и метрических форм. Дошедшие до нас части относятся к 15-й, 16-й и, может быть, 14-й книгам романа. Они сохранились не в целостной рукописи, а в виде извлечений в целом ряде рукописей, древнейшая из которых, Бернская, восходит к концу IX – началу X века. Наиболее полный список значительных фрагментов относится к XVI веку и хранится в библиотеке Лейдена. Он сделан одним из представителей семейства Скалигеров, выдающихся гуманистов эпохи Возрождения. Текст пира Трималхиона содержится в рукописи XV века, найденной в 1650 году в Тригоре, в Далмации. Печатное издание части текста впервые сделано в Милане в 1482 году. К 1692 году относится подделка Нодо. На русском языке «Сатирикон» впервые издан в Петербурге в 1882 году. Переводчик Чуйко опустил все стихи и купировал ряд мест, но сохранил вставки Нодо. В 1900 году известный русский филолог Холодняк напечатал в филологическом обозрении свой перевод Пира Трималхиона «На ужине у Трималхиона». Наконец, в 1924 году был напечатан полный перевод, выполненный Борисом Ярхо. В основу этого перевода положен текст издания под редакцией Бюхелера и Хиреуса, Берлин 1912 года. Ярхо сохранил и вставки на «до». Для настоящего издания его перевод был отредактирован по тексту Петрония, подготовленному Эрно, Париж 1922 года. Вставки «но-до» изъяты.